Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии, а точнее в эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и наша регулярная познавательная передача об окружающем мире «Все обо всем». Передача наша для всей семьи, мы продолжаем, а вернее мы уже приближаемся к концу нашего цикла встреч под названием «Земля динозавров». Динозавры, я напомню, у нас с вами уже вымерли, и мы с вами на последних двух встречах говорили уже о животных, которые обитали на нашей планете после их вымирания. Да? То есть мы говорили о млекопитающих в первую очередь, потому что именно их расцвет наблюдался в палеогеновый период, после того, как произошла вселенская катастрофа. Мы сделали с вами акцент на первых млекопитающих, которые стали предками парно- и непарнокопытных. Мы говорили о китообразных на прошлой нашей встрече, а сегодня настало время поговорить о других обитателях нашей планеты в палеогеновый период, которые почему-то всегда остаются обойденными вниманием. Более того, каким-то удивительным образом в сознании ребят и их родителей эти животные оказываются помещенными в эпоху динозавров, в то время как появились они уже после того, как те вымерли. Друзья мои, я говорю о гигантских змеях, которые тоже получили массу возможностей и преимуществ после того, как экологические ниши, в которых обитали динозавры, обитали, питались, размножались динозавры, они опустели. Да? Я говорю о гигантских змеях, и в первую очередь, разумеется, даже не об анаконде, как вы можете подумать, поскольку анаконды и питоны – это обитатели современной Земли, да? Об обитателях древней Земли речь пойдет сегодня, и это титаноboa. Титаноboa. Популярная очень змея, возможно, почему-то они, дети, как-то знают гораздо больше, чем взрослые. Ну, это связано с тем, что титаноboa удивительным образом популярна в Ютубе, в детском, да, именно в детском сегменте Ютуба, да, и поэтому здесь надо массу сделать оговорок, учитывая то, что все разговоры о ней породили множество мифов. Давайте начнем с того, что титаноboa действительно это реально существовавшая на нашей планете очень большая змея, которая, согласно современным представлениям ученых, в длину достигала как минимум 14 метров и весила более тонны. Я так вот просто для самого такого, знаете, сравнения, которое можно себе вообразить, максимального, да, просто представьте себе, что самые длинные современные змеи достигают длину, ну, максимум 7-8 метров от силы, да, речь идет о сетчатых питонах, вот, анаконда даже немножко короче, но анаконда зато тяжелее, потому что она как будто такая потолще, да, более мускулистая, чем питон. Так вот, титаноboa перегонял обе эти змеи по размеру, по длине и по толщине, и по весу, разумеется. Ну, вот почти в два раза получается. 14 метров достигала длина этой змеи. Это совершенно потрясающе. И, конечно, это вселяет ужас. Да, во всяком случае, во взрослую часть наших слушателей. Потому что встретить такую змею, ну, мягко говоря, не хочется. Представлять, фантазировать о ней тоже не хочется. Поэтому мы как-то их игнорируем. И они где-то всегда остаются на обочине нашего познавательного интереса. Это незаслуженно. Потому что змеи стали расселяться по нашей планете уже в меловом периоде, то есть в то время, когда расцветали динозавры, да, уже как бы к пику приближался их расцвет. Их было немало, но не так много, как сейчас, как теперь. Мы с вами сегодня немножко поговорим об эволюции змей, о том, как они, как они лишились конечностей, да, то есть, разумеется, они ближайшие родственники ящериц, чешуйчатых, ну, При этом конечностей у них нет. У них есть другие приспособления. Но прежде чем мы начнем говорить про Титана Боа, я хотел бы, чтобы мы с вами сами для себя попытались ответить на вопрос, почему люди так боятся змей. Вот с чем это связано? Я намеренно немножко сейчас отступаю от основной темы, но страх змей – это исключительно интересная тема, потому что как так складывается, что дети змей не очень боятся, ими интересуются даже, часто задают вопросы. А вот когда речь касается взрослых, мы как-то все сторонимся змей и ничего и слушать не хотим, даже представлять не хотим ничего из того, что касается змей. Друзья мои, давайте я сейчас обращусь снова к вопросам, с вопросом, как всегда, к вам, дорогие мои юные слушатели. Телефон в студию, напомню, 84957373948. Почему же люди так боятся змей? Какие есть для этого причины? Давайте попробуем их все вместе перечислить, а потом узнаем в действительности, правдивы они или нет. Да, а потом перейдем, разумеется, к Титана Боа. Связь там самая непосредственная есть. Кто у нас дозванивается? Здравствуйте, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да, алло, здравствуй. Да, как тебя зовут?
Дарина, я вам дозванивалась.
А, Дарина, привет. Да, я, конечно, помню. Да, по-моему, ты уже даже два раза дозванивалась, если не три, нет?
Было несколько раз подряд.
Несколько раз подряд было, да? Давай, напомни, пожалуйста, сколько тебе лет и из какого ты города?
Мне 9 лет, будет 10, и я из города Нальчика.
Ты из Нальчика, прекрасно. Дарин, давай, как ты считаешь, почему люди так боятся змей?
А потому что, если ты можешь не попасть, наверное, может тебя укусить. Они скользкие, холодные и на вид немного пугающие.
Так, давай, я прям записываю за тобой. Может укусить. Ну, скажи, пожалуйста, ведь может укусить тебя и морская свинка тоже. Но мы же как-то их не очень боимся.
Да.
Что же такого со змеей не так?
У змей бывают пугающие окрасы. У них они шипят. У них некрасивый язык.
Ну, подожди, вот, Дарин, смотри, ты говоришь, что они шипят. Ну, вот кошка тоже может шипеть. Но мы же не боимся кошку. Что там? Ты сказала слово «скользкий», да? «Скользкое» я записал, правильно?
Да.
Так, хорошо. А мне вот подсказывают, кстати говоря, мои друзья из Инстаграма, которые тоже в эфире слушают. Кто-то говорит, что они влажные на ощупь. Ты как считаешь? Так ведь? Или нет?
Ну, да, потому что большинство змей подводные.
Так, вот, интересно. Хорошо, Дарин, давай смотри, я немножко сейчас подскажу. Вот действительно большинство из ребят и взрослых людей убеждены в том, что змеи почему-то мокрые на ощупь. Хотя змеи исключительно редко бывают мокрыми, потому что они... напротив, им остужать себя дополнительной влагой не нужно, потому что напротив, так как это животные, очень теплолюбивые животные, температура тела которых равняется температуре тела окружающей среды, эти животные называются холоднокровными, мы... Змее постоянно нужно себя согревать дополнительно. Охлаждать себя ни в коем случае не нужно. Именно поэтому большинство змей живет в теплом климате. Не в холодном и не во влажном ни в коем случае. Да, некоторые змеи действительно живут там, где влажно. Например, болотная гадюка. Да? Но при этом мы прекрасно понимаем, как ведет себя болотная гадюка. Она же не сидит в воде с утра до ночи. Она как раз наоборот старается выползти на солнышко, на корягу куда-то, на кочку выползти, которая светом солнца освещается, да, чтобы согреться, чтобы повысить температуру тела. Именно поэтому змеи-то большую часть своей жизни проводят именно в сухой среде. Поэтому они, конечно, не скользкие, они гладкие, это правда, потому что именно гладким надо быть, чтобы хорошо ползать, чтобы уменьшить трение об поверхность земли, это ты абсолютно верно говоришь, Дарин. Хорошо, а по поводу шипения, я такой аргумент не принимаю, мне кажется, шипение это не самое ужасное, как не самый страшный звук, который могут издавать животные, кошки тоже делают, как я уже говорил, и не боятся. А что же по поводу укуса? Там же есть еще один важный аргумент. Дарин.
А они бывают ядовитые, а бывают они вкалывают зубами в кожу и туда попадает яд.
Да. Вот это действительно пугает. И вот здесь, наверное, это номер один причина. Некоторые змеи, и я тебе сразу скажу, что их меньшинство, они действительно могут быть ядовитыми, и их яд часто опасен для здоровья. Он не всегда смертелен, но есть змеи очень опасные, например, как гадюка, и если она кусает некрупного человека, например, ребенка, это может закончиться все очень плохо. Дарин, спасибо тебе большое за твое мнение. Записываем номер телефона. Если ты раньше не получала промокод для любой лекции, которую можно взять с моего сайта, посмотреть, обязательно получишь, пришлем. И твое мнение важно, потому что сейчас от него мы оттолкнемся и поговорим о том, как же выглядела Титана Боа. Действительно ли она была такой же змеей, как та, которую, как, ну, условная змея, которую ты описывала. Спасибо большое, Дариночка. Хорошего тебе настроения и отличного летнего дня. Да, спасибо, спасибо большое. И Титана Боа была в этом смысле не совсем обычной змеей. Вот, в том смысле, что она большую часть времени все-таки проводила в воде, да, и охотилась она там же. Эта среда была ей гораздо ближе, чем суша, в отличие от змей современных. С чем же это было связано, друзья мои? А на самом деле все очень просто, потому что климат, в котором обитала змея Титана Боа, был очень жаркий и был сам по себе очень влажный. Вот. Ну, а раз он жаркий, это говорит о том, что и водоемы нагревались, и были постоянные температуры, постоянно теплые. Да, и вполне животное могло находиться в воде, не переохлаждаясь. Особенно, например, в вечернее время, да, когда солнце уходило и переставало нагревать водоем. Чем же питались эти удивительные змеи огромные? И вот нам тут надо с вами немножко порассуждать, друзья мои. Штука в том, что изучение скелета этих змей показало, что эти змеи были не только очень длинные, а еще и очень толстые. Вот быть толстым для Титана Боа означало несколько моментов. Значит, первое. Во-первых, она была очень медлительная. Такой большой вес, толщина, разумеется, не способствовали тому, чтобы змея могла быстро ползать по поверхности земли, да, но, возможно, плавать ей было легче в этом смысле, потому что она была крупная, и находиться в воде легче, трение не такое большое. Для чего же нужна была вот эта толщина? Толщина – это, по большому счету, мышечная масса. Мышечная масса Титана Боа была исключительно важна для того, чтобы убивать своих жертв, по всей видимости. Но при этом ученые, ну, как бы рассуждая о жизни Титана Боа, предполагая, выдвигая разные версии, в конечном счете приходят к тому, что душить особо Титана Боа, как удаву, ну, так получается, что Титана Боа вела образ жизни удава, как современная анаконда, как современный питон. Удава – это значит, что значит удава? Удава – значит душила других животных. Что не было особенно крупных животных поблизости, которых нужно было душить. Просто крупных не было. Сама по себе была достаточно большой. Именно поэтому делается еще один вывод, что Титана Боа, возможно, имела такие большие размеры еще и для того, чтобы конкурировать с другими животными, которые обитали в той же среде, что и они. А действительно, мелкие водоемы вблизи озер, в болотах были очень хорошо и как бы плотно заселены разными пресмыкающимися, включая в первую очередь крокодилов из хищников, да, и черепах, которые, в общем, особо никакой опасности для Титана Боа не представляли. Но схватки с крокодилами, по всей видимости, имели место. Вот. И, возможно, именно для этого, для того, чтобы держать удар, для того, чтобы защищаться, не имея при этом конечностей. Это очень важно. А змеи ведь начинают изобретать массу всего в своем теле именно после того, как утрачивают конечности, вроде бы ненужные для них в текущем состоянии. Но в действительности конечности, как мы понимаем, ну, все-таки важны. Потому что именно они позволяют удерживать свою добычу, убивать свою добычу в том числе. Да, друзья мои, для всех я хочу просто повторить, как называется змея, чтобы вы могли найти ее в интернете. Титаноboa. На конце буква А, предпоследняя буква О. То есть, последние две буквы ОА. Боа. схватки с крокодилами, возможно, были, да, это были главной проблемой для этих животных, потому что крокодилы, возможно, охотились на Титана Бо, а Титана Бо не исключено, что нападали на тех же крокодилов и поедали их в том числе. Поэтому среди жертв Титана Бо выделяются в первую очередь пресмыкающиеся самых разных мастей. Возможно, это были ящерицы, возможно, это были черепахи, панцирь которых Титана Боа разгрызала зубами, которые, кстати, у нее были большие, сейчас мы об этом внимательно поговорим, и крокодилы, то есть животные, которые обитали поблизости. Поскольку Титана Боа была так себе преследователем, очень медленно ползала, была тяжелой, неуклюжей, из этого становится понятным, что охотилась она там, где и обитала, собственно. Тут все получается очень несложно. По поводу зубов. Важный момент. Вот как нам Дарина с вами сказала, большинство, как так, не большинство, некоторые современных змей ядовитые. Для чего же им нужен яд? Яд им нужен для того, чтобы, ну, одна из причин, да, это обездвижить свою жертву, убить ее, да, и проглотить, чтобы она не сопротивлялась, не брыкалась. Учитывая, что Титана Боа, змеи, одни из первых змей, которые появились на нашей планете, яд они вряд ли имели, и убивать своих жертв им нужно было с помощью зубов, так как это делали их сородичи, динозавры. Вот, друзья мои, откуда мы знаем, ну, вернее, почти с уверенностью можем сказать, что динозавры, которые ходили на двух ногах, тераподы, ядовитыми не были. Почему? Да потому что у них имелась масса других инструментов для того, чтобы убить свою жертву, убить и удержать. Это когти и зубы в первую очередь. Да? У кого-то было еще что-то, ну хорошо, когти и зубы. Вот. А ни того, ни другого толком у таких змей, как Титана Боа, не было. Ну, когтей, понятно, нету, потому что конечностей нету, и зубы не очень большие. Так вот, только за счет того, какие были у них зубы, а мы сейчас можем об этом говорить, поскольку у нас в распоряжении имеется череп Титана Боа, да, окаменелость, мы можем говорить о том, что только с помощью зубов это животное могло удержать свою добычу. Возможно, оно использовало и тело, чтобы удержать, чтобы задушить, раздавить свою жертву. Но не исключено, что это было не главное, не основное. И таким образом, почти все проблемы нам понятны, с которыми сталкивалась Титана Боа, за исключением одной, друзья мои. Титана Боа была змея, конечно, большая. Но даже если ты такой большой, как Титана Боа, крупного крокодила проглотить все-таки тяжело. А вот современные удавы, такие как анаконда, например, или питон, они могут проглатывать крупную добычу. И мой вопрос к вам, дорогие мои внимательные юные слушатели. Сейчас номер телефона повторю, как всегда. 8495-7373-948. Вопрос мой такой, друзья. Благодаря чему современные змеи могут проглатывать целиком добычу, которая больше их по размеру? Еще раз. Благодаря чему современные змеи могут проглатывать добычу, которая больше их по размеру? 8495-7373-948. Давайте порассуждаем вместе, друзья мои. Не стесняйтесь, дозванивайтесь. Сейчас посмотрим, какие у вас версии. Благодаря чему? Вот смотрите, просто вообразите себе, какое современное животное может проглотить полностью, не прожевывая, не измельчая, добычу, которая больше его по размеру? Да никто, кроме только анаконд и питонов. Что же у них есть такая за способность удивительная, которой нет ни у кого абсолютно, и которой, кстати говоря, не было у Титана Боа, чтобы проглотить добычу полностью, очень большую? 8495-7373-948. Давайте, кто дозвонился, пускай нас тут попробует догадаться. Алло, здрасте. Алло, да, здравствуй. Алло.
Алло.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Гриша.
Гриша, привет! Давно мы не слышались с тобой. Гриш, я прошу тебя напомнить для всех, сколько тебе лет и из какого ты города.
Мне 7 лет, я из Москвы.
Да, Гриш, спасибо тебе, что напомнил. Гриша 7 лет из Москвы. Гриш, ну давай вместе отвечать, если сам не догадаешься. Благодаря чему современные змеи могут проглатывать добычу полностью, даже при том, что эта добыча больше их по размеру?
Ну, может, потому что у современных змей рот широко раскрывается.
Так, или браво, как, браво, или Гриша.
Как меченосные акулы, у них тело может раздуваться, ну, не раздуваться, а просто превращаться в более такую большую.
Да, умница, молодец, ты на правильном пути. У них рот действительно открывается шире, гораздо шире, чем у древних змей. Но давай немножко дополню тебя. Рот, а за счет чего рот может открыться почти без ограничений широко? Ведь у нас с тобой вот он не открывается широко, да? Мы вот открыли, насколько можем, а дальше у нас может произойти вывих нижней челюсти. Это когда нижняя челюсть, она просто выпадет из суставов височно-нижнечелюстных справа и слева. И все, будет вывих нижней челюсти. Серьезное состояние, нужна помощь травматолога. А вот у змеи, Гриш, вот у змеи современной, у них этой проблемы нету. Дело в том, что у них нижняя челюсть, она свободно отделяется от верхней. Это потрясающе. Отделяется и способна возвращаться обратно на место. То есть у змей, в общем, постоянно нижняя челюсть вывихивается, выходит из своего обычного спокойного положения с одной простой целью, чтобы змея могла как чулок натянуться на свою жертву. Вот как мы носки натягиваем, или как вот дети колготки натягивают на себя. Вот точно так же змея натягивается на свою жертву. А потом челюсть, нижняя челюсть возвращается обратно на место. Представляешь себе? Гриш, спасибо тебе большое за твою версию, она совершенно правильная. Очень люблю, когда ребята вот так рассуждают и попадают сразу в точку. Вот. Не все взрослые так могут, и за это я Грише очень благодарен. Гриш, номер телефона записали. Как всегда, скину доступ к лекторию на моем сайте detlektor.ru. Гриш, спасибо тебе большое. Я желаю тебе и твоим родителям хорошего настроения на выходные. Вот, и всего-всего самого лучшего. Спасибо большое, до скорых встреч, Гриш, пока. Друзья, мы продолжаем. И Титана Боа, вот, развивая Гришину мысль, да, и Титана Боа, друзья мои, рот таким образом открывать не мог. А почему он не мог? Да потому что это не нужно было просто, как я уже говорил, крупных животных в ту пору вокруг Титана Боа не было, просто не водилось. Все млекопитающие, которые жили, они жили, разумеется, возле Титана Боа, они все были очень маленькими, они были настолько малы, что охотиться на таких млекопитающих было крайне неразумно. Кроме того, они были быстрыми, вот, и могли легко скрыться от этой змеи. Именно поэтому Титана Боа ведет охоту на тех, кто находится рядом, кто особо не убегает, и животные, которые сопротивления особенного оказать не могут. Ну, за исключением крокодилов. Между ними прям отношения, видимо, были очень серьезные. Вот. Давайте, друзья, несколько минут посвятим вот такому важному вопросу, друзья, как змеи вообще лишились нижних конечностей, вообще конечностей, да, передних и задних. Это ведь очень серьезный вопрос, потому что в ходе эволюции в мире живой природы, в частности, в мире животных, разные животные лишались конечностей в разных ситуациях. То есть, это происходило уже. Мы уже знаем это. Мы об этом говорили. И давайте-ка я задам вам вот такой вопрос. Тут тоже хочу, чтобы вы попытались на него ответить. Опять же, ответить на него несложно, если вы слушали наши передачи раньше. Каких животных вы знаете, которые в ходе эволюции своей лишались нижних конечностей? Ну, давайте мы так сделаем. Вопрос я задам сейчас. У вас будет время в тот период, когда будет новостной перерыв, он у нас сейчас начнется, вы подумаете, вот, а после перерыва я буду ждать ваших звонков на номер телефона 8-495-7373-948. Я повторю мой вопрос. Какие животные, которых вы знаете, в ходе эволюции уже лишались конечностей? передних, задних, неважно. Вот просто вспомните, какие животные и в связи с чем самое интересное. Что-то происходило в их жизни, что-то менялось в среде, что заставляло животных избавиться от передних или задних конечностей. 8-495-7373-948. А сейчас у нас перерыв на новости.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы продолжаем наш цикл встреч под названием «Земля динозавров». И я напомню, что мы уже дошли до того момента, когда динозавры вымерли. Начался расцвет млекопитающих. Мы говорили и о парно-непарнокопытных. Мы говорили о китообразных, расцвет которых в палеогеновом периоде происходит. В тот же период происходит расцвет больших змей. Сегодня мы говорим о змее Титана Боа, на самом деле не только о ней, вообще о змеях, о том, как они появились на нашей планете. И вопрос, который я вам задал до новостного перерыва, звучит так. Какие животные из тех, которых вы знаете, друзья мои, лишились своих конечностей в результате эволюции, в результате изменений в окружающей среде? 8-495, номер телефона, 7373-948. Кто у нас дозвонился из смелых ребят? Алло, здрасте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Максим, привет. А сколько тебе лет, друг мой?
9.
Так, а где живешь, Максим, расскажи, в каком городе?
В Москве.
Угу. Так, Макс, ну что, давай твою версию. Какие современные животные лишились конечностей в ходе эволюции? Кого ты знаешь?
Я знаю китов.
Китообразные? Блестяще. Так, китообразные, как мы знаем, обитали на суше, древние киты обитали на суше, но в результате того, что пищи в океане было больше, а на суше было более опасно, киты медленно перебирались в океан, и в итоге их конечности сначала превратились во что?
В ласты.
В ласты, браво, молодец, как у современных ластоногих, в частности, да, а в дальнейшем задние конечности исчезли полностью, а передние превратились в плавники, да, в грудные плавники, у всех китообразных они есть. Так, а еще, ты знаешь животных, у которых нету конечностей?
Нет.
Ну, теперь ты точно знаешь, это пресмыкающиеся, да, потому что многие чешуйчатые, да, они лишились конечностей. Например, некоторые ящерицы не имеют ног, мы их называем безногие ящерицы. Внешне они немножко похожи на змей, но по своему внутреннему строению, по образу жизни, это все те же ящерицы. Ну и, разумеется, змеи, животные, которые избавились от конечностей, причем причина этого она по-прежнему под знаком вопроса, вот о ней я сейчас расскажу. Я хочу сказать большое спасибо Максу, что дозвонился, за смелость, за хорошие идеи. Вот, Максим, спасибо тебе большое, друг мой, я тебе хочу пожелать хорошего настроения, отличного дня. Номер телефона, который высветился у нас на экране, мы записываем, чтобы я тебе отправил промокод, по которому ты сможешь посмотреть любую из видеолекций у меня на сайте detlektor.ru. Вот, в любой момент. Вот, это бесплатно, разумеется. Спасибо большое, Макс. А мы продолжим. И несколько слов буквально о причинах, почему же у змей теперь-то ног нет, какие преимущества получили эти животные в меловой период. Ну, сложно сказать, на самом деле точно неизвестно, но одна из гипотез звучит таким образом, что так было удобнее ползать, поскольку конечности, которые у чешуйчатых, у ящериц, торчат в разные стороны от тела, они не позволяли ящерицам продираться через густую растительность, да, вроде травянистой. Это сильно блокировало возможности ящериц, то есть часть территории для них была просто закрыта. закрыта, если это была густо заросшая травой территория. Да? А в том случае, если они отказываются от конечностей, в результате движений тела, вот таких змееобразных, да, животное уже могло проползти туда, куда раньше оно добраться не могло. И вот такое вот преимущество, оно, по всей видимости, стало использоваться змеями, их стало больше, и некоторые из них стали такими крупными, как, в частности, титаноboa. Вот. Но про размеры титаноboa мы вначале уже сказали, что они нужны были для того, чтобы быть самым сильным животным, несмотря на то, что весьма беззащитным в водоемах. Почему? Да потому что крупных животных особенно не было, и конкурировать приходилось только с небольшими крокодилами на границе между водой, между пресной водой и сушей. Поэтому они стали такими большими и сильными, но при этом были весьма неповоротливыми. Но современные змеи, как мы знаем, приобретают и ядовитость. И об этом в самом начале Дарина нам сказала, о том, что вот как одно из свойств змей – это ядовитость, в результате чего мы их ужасно боимся. И есть разные предположения, что ядовитость, для чего она появилась. Да? И, разумеется, одна из причин, вот, она на поверхности, что ядовитость нужна была для того, чтобы обороняться, да? Кусать тех, кто приближается, и таким образом убивать их, да, чтобы они не могли нанести вреда, не нанести ущерба организму змеи. Есть и другое предположение, друзья мои. Оно состоит в том, что яд нужен был только для того, чтобы убивать своих жертв. То есть, существ весьма невинных, на которых змея сама охотилась. Вот мне интересно, вы какой версии придерживаетесь? Первое, чтобы обороняться. Или вторая, для того, чтобы убивать своих жертв. И давайте сейчас посмотрим, у кого из вас какая версия. Номер телефона 8495-7373-948. Для чего, как вы считаете, змеи приобрели ядовитость? Не стесняйтесь, ребят, звоните прямо сейчас. Я вижу, уже звонки пошли. Ну, давайте еще кто-нибудь, потому что я вижу, дозваниваются в основном одни и те же. Нужно, чтобы ребята разные нам дозванивались. Да, друзья, значит, еще раз. Для чего змеи приобрели свою ядовитость, как вы считаете? Чтобы обороняться или для того, чтобы убивать своих жертв? 8-495-7373-948. Так, хорошо. Кто дозвонился? Алло. Алло.
Здравствуйте. Я здравствуйте. Я из города Долгопрудного.
Ты мне из Долгопрудного? 9 лет. А как тебя зовут, напомни, пожалуйста.
Федя.
Федя, я просто не расслышал. Федь, спасибо большое, что ты дозвонился. Вот, давно тебя, кстати, не было слышно. Ты раньше дозванивался, да? По-моему, предыдущий раз ты звонил, да? По-моему, на прошлой неделе. Да, Федь?
Нет.
Еще раньше. Хорошо, Федь, вопрос такой. Для чего змеи приобрели свою ядовитость? Для самообороны или для того, чтобы убивать своих жертв? Как ты считаешь?
Я думаю, для самообороны.
Для самообороны. Версия принимается. Но, Федь, смотри, сейчас ученые считают уже совсем не так. Ученые считают, что яд нужен был первым змеям только для того, чтобы убивать своих жертв. И я сейчас объясню, сейчас все станет понятно. Давай так, прежде чем я объясню, я заранее тебе скажу, что на номер твоего телефона мы тоже вышлем промокод с призовым доступом там, к любой из моих видеолекций на моем сайте detlektor.ru. Федь, я тебе сразу скажу сейчас спасибо и пожелаю тебе отличного дня, а сейчас объясню, да? Сейчас объясню, почему яд змеям нужен был для того, чтобы убивать своих жертв, а не для того, чтобы обороняться. Штука в том, что яд для самообороны совершенно неэффективен, потому что он сразу не работает. Вот представьте себе, на змею нападает хищник. Змее, чтобы остановить своего обидчика, нужно либо убить его моментально, знаете, как когда на военного человека нападает враг, то нужно в врага выстрелить. Это врага там убьет, покалечит и остановит сразу же. Змеиный укус, даже ядовитый, не остановит обидчика, потому что яду нужно некоторое время, чтобы попасть в кровь, чтобы начать действовать, чтобы вызвать токсический эффект, остановить животное, чтобы оно как-то замерло или и чтобы через некоторое время погибло. Поэтому даже если нас с вами, ну, не дай бог, разумеется, тьфу-тьфу, да, если нас кусает гадюка, сразу никто не умирает от этого яда. Проходит время, да, и его действие наступает через часы. А если уж беда произошла, это вообще может произойти через несколько суток. Как защищаться с помощью такого, такого приспособления? Да никак нельзя с помощью его защититься. Если у обидчика возникло намерение убить змею, то он ее все равно убьет, даже после ядовитого укуса. И сколько, друзья мои, свидетельств, что после укуса змеи укушенный человек хватал какой-то тяжелый предмет и убивал свою обидчицу. Ну что же, неужели это эффективное средство? Да, разумеется, нет. Конечно, нет. Но яд исключительно эффективен для того, чтобы убивать с его помощью мелких животных, которыми змея питается. Вот малышей... Не крупных животных, как вроде человека там, или собаки, который на змею может наброситься. А вот мелкое животное, вроде мышки, вроде землеройки. Вот их убить этим ядом можно, потому что его доза достаточно, чтобы обездвижить быстро маленькую жертву и убить ее в дальнейшем. Вот поэтому змеи вырабатывают яд как средство просто обездвиживания и в дальнейшем убийства своих жертв. А для чего им это нужно? Да все очень просто, потому что они конечности утратили. Раньше их далеким сородичам динозаврам, ну, в частности, тераподам, да, тем двуногим хищникам, этот яд фактически заменяли когти, об этом я в начале нашей встречи говорил, когти и зубы, загнутые внутрь тела, да, с их помощью животное удерживало свою жертву, чтобы жертва не вырвалась, и с помощью когтей в том числе. У змей никаких этих приспособлений не было. Зубы у них уже стали достаточно тонкие и маленькие. Вспомните размеры зубов змеи. Они же маленькие на самом деле. С их помощью особо не удержишь животное. Нужно сразу его обездвижить и только после этого начать заглатывать. Вот как чулок змея наползает на свою жертву. Опять же, благодаря чему? Благодаря тому, что нижняя челюсть выходит из суставов, в которые она укреплена, да, и животное может как чулок быть натянуто. Ну, отлично. Ну, разобрались, во всяком случае, с ядовитостью. И для всех, кто этого не знал, имейте на вооружении этот факт, что яд нужен для того, чтобы адресовать его жертве своей, но ни в коем случае не обидчику. Змея по-прежнему безоружна перед... обидчиком. Если человек решил убить змею, то он ее все равно убьет. Да. Яд здесь никакой яд не поможет. Хорошо. По поводу титана Боа, друзья мои, знаете, есть такой миф. Тоже я его в интернете столько раз слышал, и дети мне задавали этот вопрос. Все-таки титана Боа динозавров-то ела или нет? Ну, сразу скажу, что, конечно, нет. Если вы с самого начала наблюдаете за нашей встречей по радио или через Инстаграм, разумеется, понятно, что нет, потому что динозавры уже вымерли к тому моменту, когда титана Боа появились на нашей планете, потому что и поэтому титана Боа не могла ими питаться. Но мы знаем, что в меловом периоде, еще в мезозойской эре, да, друзья, обитали на нашей планете змеи, которые были внешне очень похожи на змей современных, разве что покрупней, вот, и которые вполне могли питаться динозаврами. Вот вполне могли, но... Известно о них не очень много, учитывая, насколько тонким был скелет этих животных по отпечаткам, можно сделать некоторые выводы. И вот одна из змей называется, носит такое индийское название Санаджей. Санаджей, если будете искать в интернете, набирайте Санаджей. Это род вымерших змей, которые были обнаружены на территории современной Индии. Вот они как раз в меловом периоде обитали на нашей планете. И питались, возможно, именно динозаврами, а точнее не самими динозаврами, а их яйцами и детенышами, потому что, разумеется, динозавра проглотить это смешно, такое, конечно, невозможно. Вот, змеи значительно меньше, значительно слабее, чем динозавры, и хуже вооружены. Помним, что у древних змей яда не было. Откуда мы это знаем? Да в том, что мы знаем это благодаря тому, что имеется одна удивительная совершенно находка, когда остатки древней змеи, окаменевшей, были найдены вместе с яйцами, с остатками кладки одного из зауроподов. Вот это динозавры, которые ходили на четырех лапах и были травоядными. Вот в кладке такой, в кладке таких яиц была найдена змея, точнее ее остатки, которая лежала, по всей видимости, среди этих яиц, ожидая, пока детеныши вылупятся, потому что благодаря, опять же, невозможности проглотить крупный предмет, яйцо заглотить она не могла, но вполне могла дождаться того, как детеныш выйдет из яйца, и тогда уже была готова на него напасть. Вот. Но, по всей видимости, так и не состоялась эта охота, потому что, как считают ученые, случилась песчаная буря, и кладка яиц вместе со змеей была погребена под песком. Вот. И в результате и яйца, и змея стали частью горной породы, и в результате сохранились до наших дней в виде окаменелостей. Мы можем делать уже какие-то выводы об этих змеях. Да? О том, что все-таки в меловой период животные эти были и охотились на динозавров. Разумеется, больше выводов об этом мы сделать не можем. Можно попытаться найти что-то в интернете, спросить у палеонтологов, но едва ли вас ждут какие-то твердые факты. Скорее всего, тоже предположения, друзья мои. Обитали ли на поверхности древней нашей планеты после вымирания динозавров другие змеи, кроме Титана Боа? Или Титана Боа единственная была? Да, конечно, обитали. Вот про одну из них известно, что 400 миллионов лет назад, это уже значительно позже, чем обитала Титана Боа, встречалась на территории современной Африки змея под названием, вот ее назвали так, это гигантофис, или где-то я встречал гигантофизис. Ну, наверное, правильно все-таки говорить гигантофис. Животное, которое достигало в длину 10 метров. И считается она одним из самых крупных представителей пресмыкающихся, да, змей, которые жили на нашей планете. Да, и была обнаружена в Африке как раз до появления Титана Боа, до того, как были обнаружены окаменелости Титана Боа. И долгое время именно гигантофис держал вот эту пальму первенства, потому что ему удалось обогнать по размерам сетчатого питона, который там в максимуме 8 метров достигает, гигантофис 10 метров, и вот мы знаем, Титана Боа 14 метров достигает. Вот, и поэтому Титана Боа по-прежнему пальму первенства все-таки сохраняет. Чем питались гигантофисы? Считается, что жертвами гигантофисов были уже млекопитающие, которые сильно увеличились в размерах к тому времени. Это 40 миллионов лет назад. Это середина палеогенового периода. И одно из предположений, что на территории Африки, в том же месте, где были найдены гигантофисы, обитали древние предки слонов, меритерии. И вот, возможно, именно они становились жертвами гигантофисов. Не исключено, что они в том числе были их жертвами. По размерам, конечно, они были меньше, чем современные слоны. Вот. Размер вообще вещь очень условная. Мы можем себе представить, ну вот, как пример, современный олень. Это не значит, что все олени такие большие. Есть олени, которые размером с кошку, и они по-прежнему живут на нашей планете. Друзья, несколько слов о гигантских змеях, которые сейчас обитают на нашей планете. Это вот чемпион однозначно в длину. Это сетчатый питон, очень крупная большая змея, которая живет в Юго-Восточной Азии, как на островах, так и на материке. Причем те змеи, которые живут на островах, они немножко меньше в длину, чем материковые. И вот именно материковые могут достигать длину 8 метров. Это длиннейшая, из современных змей. Но длина – это не единственный параметр. Есть еще толщина и вес. Да. И тут пальма первенства уже не питонам принадлежит, а анакондам. Опасны ли питоны, сетчатые питоны для человека? Да, К сожалению, известны случаи нападения питонов на людей, причем на людей не высокого роста, поскольку питон выбирает в качестве жертвы всегда то животное, которое он способен проглотить полностью. Если не способен, то он и не будет атаковать его никоим образом. Вот я не буду вдаваться здесь в детали, просто, друзья мои, усвойте этот факт, что питоны могут быть опасны для людей, но это скорее исключение, это редчайшие случаи, которые никогда не были системой. Питоны питаются млекопитающими, да, причем среднего размера, не очень крупными, да, млекопитающими. Они хорошо плавают, да, таким образом они преодолевают большие расстояния, используя, например, реки. Вот, и мой вопрос к вам прямо сейчас. Как вы считаете, друзья мои, почему сетчатые питоны в Юго-Восточной Азии, это такие страны, знаете, как Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, вот почему сетчатые питоны часто подходят и подплывают к жилищу человека, при том, что человек как еда их не интересует, не с целью полакомиться, точно совершенно. Как вы считаете, почему они именно к жилищу человека часто подходят? И, кстати говоря, именно поэтому не пугливы человека, они не боятся, не избегают встречи с ним. 8495-7373-948. Как вы считаете, почему сетчатые питоны часто приходят к жилищу человека? Друзья мои, я напомню, что все ребята, которые дозваниваются в эфир, получают промокод на доступ к любой из моих видеолекций на моем сайте detlektor.ru. Видеолекции не только о динозаврах, вообще не только о живой природе, а не живой природе, в том числе и с недавнего времени вот у меня доступен большой цикл, 9-часовой цикл видеолекций для детей под названием «Живые загадки летнего сада». Друзья мои, мой вопрос такой: почему сетчатые питоны часто подбираются к жилищу человека, при том, что человека как еду они не рассматривают? Кто дозвонился? Алло, слушаю.
Алло. Здравствуйте.
Да, здрасте. Как зовут? Давайте знакомиться.
Я Матвей из Самары, мне 10 лет.
Матвей, рад знакомству. А сколько тебе лет? А, 10 лет, ты сказал, да? Так, да. Я просто записываю. Самара. Прекрасно. Матвей, а ты уже звонил нам сюда в эфир?
Нет, не на радио, а в вашем эфире «Детские вопросы». Туда
звонил. В Инстаграме мы с тобой общались. Я понял. Отлично, да. Отлично. Друзья мои, я просто для всех говорю, что в Инстаграме я регулярно провожу видеоэфиры с участием ребят. Вот, и туда тоже я приглашаю детей, чтобы мы могли вместе пообщаться, пообсуждать какие-то любопытные темы об окружающем мире. Так, друзья, Матвей, еще раз повторяю вопрос. Почему сетчатые питоны часто приходят к жилищу человека? Как ты считаешь? Просто мнение твое интересное.
Ну, мне кажется, то, что там есть какая-нибудь для них еда.
Так, о, какая? Там... Вот, как, давай предположим. Ты совершенно верно отметил. Они приходят за едой. Что же их там особенно интересует?
Ну, может быть, там мыши какие-нибудь или
так, ядра, браво, которые браво, любят. Браво. Совершенно верно. Это грызуны, в первую очередь крысы, которыми питается питон. Отлично. Ну, а еще кто-то покрупнее. Кого там можно найти?
Ну, мне кажется, какие-нибудь... Ну, может быть, суслики или что-нибудь такое.
Ну, суслики-то они как раз рядом с человеком не живут. А у человека-то какие животные живут?
Хомяки.
Ну, хомяки могут жить. Ну, а если речь идет о таких странах чуть-чуть победнее, чуть-чуть менее цивилизованных, вот у которых много земли, они возделывают землю, сажают растения сельскохозяйственные, выращивают. Еще у них есть животные, благодаря которым они получают молоко.
Коровы?
Коровы, да, совершенно верно. Домашний скот, коровы, овцы, козы. Вот все это очень интересует сетчатых питонов. И они именно для этого приходят. Потому что там на привязи стоит еда, которую можно просто приходить и есть. И питоны таким образом, как ни ужасно это звучит, поедают домашнюю скотину человека. Ну, не воруют ее, они просто съедают и уползают медленно. Вот такая интересная штука. Спасибо тебе большое, Матвей, за то, что дозвонился сегодня. Отличные версии. По-моему, в точку. Номер телефона записали. Желаю тебе отличного дня, прекрасных выходных. Пока-пока, счастливо. Друзья мои, у нас с вами эфир сегодня был посвящен гигантским змеям, животным, которые появились на нашей планете после вымирания динозавров. И существуют они до сих пор. Напомню, что называются они питоны и анаконды. И те, и другие ведут образ жизни удавов. С вами был Александр Толмачев. Всего доброго, до свидания.